Дорогие друзья, начинаем наш традиционный воскресный стрим. На этот раз веду его из Калининградской области. Итак, спасибо за вопросы, которые вы задали. Начнем отвечать с них. Ну а всех, кто еще не задал вопрос, прошу писать в чат. Сегодня много вопросов, связанных с Афганистаном. Прямо сейчас на новостные ленты начинают поступать и продолжают поступать очередные порции новостей. Что же там происходит? Талибы полностью контролируют всю территорию Афганистана. Президент Афганистана сложил с себя полномочия и выехал в неизвестном направлении. То есть произошло то, о чем мы с вами, собственно говоря, говорили в момент, когда американцы изобразили, что они очень боятся талибов и убегают, оставляя им вооружение. Прошло примерно, ну, грубо говоря, месяц, и Афганистан полностью перешел под контроль талибов. Это значит, что за два десятилетия нахождения в Афганистане Соединенные Штаты не смогли подготовить никакой годной армии, никакой годной идеологии, никаких годных руководителей, которые бы смогли продержаться более месяца. Для сравнения, когда наша армия находилась в Афганистане, Наджибулла сражался 2 года в условиях, когда не было никаких поставок со стороны Советского Союза, когда Горбачев предал, когда афганская армия осталась без амуниции. Тем не менее, 2 года сопротивлялись, боролись до конца. И Наджибулла был, я напомню вам, талибами теми же самыми повешен в Афганистане, ну, в Кабуле. Сразу хочется сказать, что сравнение абсолютно не в пользу американцев. Как в человеческом соотношении тех, кого они привели к власти, так и в соотношении уважения со стороны афганцев. Смотрите, только американцы ушли, как афганская армия практически перестает сопротивляться, президент убегает, и, собственно говоря, весь режим складывается как карточный домик. В этом разница между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Вот когда мы уважаем сами себя, когда мы следуем своим идеалам, нас уважают и в других странах. Теперь давайте немножко поразмышляем на тему, что же будет происходить дальше. Ну вот уже пишут, что часть дипломатических миссий эвакуируется. Американцы для этого ввели там 3000 солдат в Кабул. Да, часть дипломатов уедет. Российская дипмиссия пока не планируется к эвакуации, насколько понятно из происходящего. Правильная ли эта мера сейчас сказать сложно, но мне кажется, что нашей дипломатической миссии после визита запрещенной в России организации «Талибан» в Москву, наверное, все-таки мало что угрожает. Хочу напомнить, что после Москвы талибы приезжали еще в Пекин, там имели беседу, после чего американская стратегическая авиация вдруг нанесла удар по талибам, хотя американцы заявили, что они уже ушли, и, в общем, афганская власть должна бороться самостоятельно. То есть, мне кажется, была такая мера воспитательного характера. Мол, общайтесь с русскими, пытайтесь с ними договориться, общайтесь с китайцами, пытайтесь с ними договориться. И вот вам, значит, прилетели Б-52 и бомбардировки с большим количеством боеприпасов. Дальнейшее развитие событий будет происходить сейчас ровно по тому сценарию, о котором мы говорили. Афганистан переходит под контроль талибов, и дальше начнется борьба за контроль над Талибаном и дальнейшим развитием событий. С одной стороны, Китай и Россия, которые заинтересованы в том, чтобы талибы оказались, ну, если хотите, законсервированы в рамках территории Афганистана. Вот, пожалуйста, находитесь там, любые свои законы принимайте, делайте там, что хотите, только не двигайтесь в сторону Средней Азии. В этом заинтересован, напомню вам, и Китай, и Россия. Американцы заинтересованы в обратном. Им не нужен стабильный режим в Афганистане, потому что когда они под предлогом террористических актов на территории США вошли в Афганистан, там было ровно то, к чему сейчас Афганистан вернулся. Вся территория Афганистана контролировалась талибами, ну практически вся. Американцы просто разогнали талибов, усадили свою марионеточную власть, но в итоге ее правление, как вы видите, очень печальное. И месяца не продержались. Поэтому давайте внимательно следить за развитием событий. Я думаю, что все-таки договориться с талибами нам, России, вряд ли удастся. Потому что у американцев просто больше рычагов для подобных вещей. Но будем, как говорится, надеяться и смотреть. В любом случае, усиливать наши военные группировки в Средней Азии обязательно необходимо, потому что опасность эскалации внутренней напряженности в странах Средней Азии, она очень-очень большая. Кстати, предлагаю пользоваться именно нашим старым добрым термином. Средняя Азия вместо Центральная Азия, англосаксонский термин, который потихонечку в нашу политологию, в наши новости начинает заползать. Следующий вопрос, который, мне кажется, достоин внимания, это отзыв, фактически отзыв Израилем главы дипломатической миссии в Польше. Причина принятия законов в Варшаве о реституции имущества евреев, которые погибли во время Холокоста на территории Польши. Израиль таким законом недоволен. И что интересно, формулировка замечательная, отзывается для консультаций на бессрочной основе. То есть он может находиться, руководитель дипмиссии, Бог знает сколько в Израиле. Кстати, там посол должен был новый приехать, уже не приедет. Таким образом высказывается, конечно, крайне дипломатическое неудовольствие. Чтобы было понятно, о чем идет речь, небольшая историческая справка. Нам все время подают Польшу как некую жертву гитлеровской агрессии. Конечно, так и есть. 1 сентября 1939 года Польша подверглась нападению гитлеровской Германии. Вот только что было до этого и как себя вела Польша, обычно нам не рассказывают. Напомню вам, в 1933 году Гитлер становится рейхсканцлером. В 1934 году Польша, первой из европейских государств, заключает с Гитлером так называемый пакт Пилсудского Гитлера. Союзнический договор. Польша на тот момент значительно более сильное в военном и экономическом отношении государство. То есть это вопрос легализации нацистского режима происходит. Режим изгой, как сказали бы сейчас, заключает договор с одним из государств, которое возникло на руинах Германии, на руинах России, то есть государством-победителем, как это ни странно прозвучит, Первой мировой войны. Заключается этот договор. После этого между Польшей и Германией очень теплые союзнические отношения. Об этом тоже не любят рассказывать. Геринг ездит охотиться в Польшу. Туда прилетают нацистские бонзы. Когда Пилсудский умирает, в Третьем рейхе траур на несколько дней. Вы вдумайтесь. Теперь давайте вспомним, что из себя Польша в тот момент представляла. Это вообще не демократическое государство. Убедиться в этом очень легко. В 1926 году в Польше произошел государственный переворот. Причем это был очень жесткий государственный переворот. В Варшаве несколько дней шли бои, когда верные правительству войска сражались с войсками мятежников, который возглавлял, да, тот самый Юзеф Пилсудский, фактически автор сегодняшнего польского государства. В итоге Пилсудский захватил власть, это был 1926 год. Дальнейший режим называется режим санации, то есть некого очищения. Это такая военная диктатура, абсолютно антисемитская. Поэтому Польша, так сказать, в тот период не случайно заключала союзнические договоры с нацистской Германией. Их взгляд на мир был очень-очень схож. Тем более, что они одну из стран называли своим общим противником. Догадайтесь, какую? Да, Советский Союз. Поэтому дальше, когда отношения между Польшей и Германией ухудшились, немецкие войска столкнулись с ситуацией, а точнее, наверное, польские войска оказались в ситуации, когда их оборонительные сооружения находились не на границе с Германией, а на границе с Советским Союзом. То есть фактически, когда немцы вторгались на территорию Польши, они входили в некий тыл, который был не прикрыт оборонительными сооружениями. Почему это произошло? Да потому что Германия и Польша готовились к походу против Советского Союза. Что еще стоит нам помнить и не забывать, что в 1938 году, когда состоялся так называемый Мюнхенский сговор, когда Гитлеру Франция, Англия и Италия передали часть территории Чехословакии, Судеты, населенные этническими немцами, через несколько дней Польша предъявила остаткам Чехословакии ультиматум, и под угрозой вступления войск, то есть фактического объявления войны остаткам Чехословакии, заставила Чехословакию передать Польше Тешинскую область, населенную этническими поляками, как об этом пишут. Но сам факт, то есть, думайтесь, Германия и Польша разорвали на части Чехословакию и забрали себе территорию. И все это произошло всего лишь за год до того, как сама Польша оказалась атакованной Германией. Почему это произошло? Об этом подробно в моей книге «Кто заставил Гитлера Напасть на Сталина. Ну, то есть мы должны с вами понимать, что Польша это отнюдь не невинная овечка. Она играла в очень опасные игры и собиралась вместе с Германией нападать на Советский Союз. Но события пошли так, как они пошли. Теперь давайте несколько вопросов возьмем с нашей ленты. Ну, во-первых, хотел напомнить, что завтра выйдет программа на радио «Комсомольская правда». Эфир в 16 часов по Москве, прямой эфир. Мой соведущий Владимир Варсобин находится на Кубе, и мы сейчас обсуждали с ним возможность качественной связи. Надеюсь, что все будет хорошо, но звоните, пожалуйста, в эфир, потому что возможны варианты, что я останусь в эфире один. Мне будет одиноко, и ваши звонки, выражение вашей точки зрения, конечно, мне в этом смысле очень сильно помогут. Итак, понедельник, 16:00, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Значит, ну вот спрашиваете, каковы перспективы отношений Москвы с Кабулом. Вопрос сложный. Мы очень надеемся на то, что они будут хорошие. Что значит хорошие? Делайте в Афганистане все, что хотите, и не лезьте в Среднюю Азию. Вот, собственно говоря, о чем речь. Так, теперь вопрос следующий. Очень много вы спрашиваете по поводу, так сказать, партии, выборов и так далее. Я скажу следующее. Дорогие друзья, существует ограничение выборного законодательства. Они иногда выглядят очень странно. Вы о них не знаете. Я вот назову вам несколько ограничений, и вы поймете, о чем идет речь. Значит, нельзя публиковать фотографии лиц, людей, никого, кроме участников избирательного списка. То есть, если встреча с избирателями, то нужно фотографировать избирателей так, чтобы было не видно лица. Нельзя изображение памятников. Значит, нельзя ни в коем случае фотографии детей и так далее и тому подобное. Помимо этого, есть ограничение, что реклама, так сказать, агитация, вернее сказать, в средствах массовой информации начинается только 21 августа. К сожалению, вот неурегулированность законодательства в отношении социальных сетей, всевозможных площадок, даже не наших, как, например, YouTube, создают ситуацию возможности трактовки в ту или иную сторону. Поэтому, дорогие друзья, все вопросы касаемо выборов, отношения к тем или иным персонажам, еще к чему-то, мы с вами относим к периоду после 21 августа. Вот все, тогда будем обсуждать все вопросы. У нас фактически с вами будет месяц. Мы успеем понять позиции, сверить часы, задать вопросы, получить ответы. Так что давайте просто сегодня мы на эти темы с вами не говорим. Так, читаем дальше. Ну, спасибо за приветы, то, что там пересылаете, точнее, их присылаете. Опять вопрос, что делать с Афганистаном? Ну, вы просто чуть позже подключились к нашему стриму. И поэтому мой ответ вы сможете послушать просто в записи. Я уж не буду сейчас его повторять. Значит, добрый вечер. Как вы относитесь к офшорам и к тем людям, кто их создает? Ну, значит, что такое офшоры? Вот давайте так просто об этом поговорим. Офшоры – это некая юрисдикция, то есть обычно это маленькое государство, чаще всего, или государство покрупнее, которое якобы для того, чтобы привлечь деньги так называемых инвесторов, дает им очень низкие налоговые ставки, прям близкие к нулю или вообще нулевые. Смысл этого? Почему это терпят крупные державы? Да потому что это дает возможность им использовать офшоры как рычаги в международной политике. Вот представьте себе, если бы Великобритания заявила, что все жулики российские, которые бегут туда с наворованными деньгами, будут обязательно по первому запросу Российской Федерации выданы в Москву, как вы думаете, побежали ли туда эти жулики? Да ну, дураками надо быть. Может быть, кто-то из них решил остаться честным человеком, не воровать и не бежать куда-то. Ведь воровство и безнаказанность между собой очень сильно связаны. И ситуация, когда человек украл деньги, он ведь предполагает их не просто украсть, а еще потом как-то ими пользоваться и, наверное, не сесть в тюрьму. Гарантия его выдачи и посадки – это одно из средств, не единственное, конечно, но одно из средств, которое отбивает желание и, наоборот, отбивает желание быть жуликом и прививает желание быть честным человеком. Никто в Великобритании такого заявления никогда не делает. Наоборот, смотрите, там ситуация с покойным Березовским, там с другими, не выдают. Почему? Да потому что для них ситуация вообще красивая. Представьте себе, некий человек, подвешенный на крючок, с сомнительными деньгами, прибегает в их страну. Они могут делать с ним все, что угодно. Ну вот в украинской политологии этот процесс назывался обезжириванием. Это значит, что вот недавно в Великобритании принят закон, согласно которому налоговая инспекция королевства может спросить любого человека о том, на какие деньги было приобретено любое имущество вообще за весь срок его там пребывания. То есть ваш папа купил квартиру в Лондоне, расскажите нам, на какие деньги он купил. Ах, не можете, мы конфискуем вашу квартиру. Обратите внимание, никаких уголовных преследований, ничего нет. Просто конфискует какую-то часть имущества, а человек может жить там дальше. Но ведь могут и не конфисковать, могут и не спросить. То есть, когда вы видите и слышите из Лондона гневные голоса борцов за свободу, просто поймите, что их за причинное место держит британское государство, выкручивает это причинное место и заставляет их финансировать тех, кого у нас оппозиции называть не надо, а взять это слово в кавычки. Вот почему они это делают. Точно так же жулики бегут из Китая, из других стран. И офшоры – это место, куда вот эти вот персонажи привозят свои деньги. Если это все закрыть, то куда же они будут бежать? Поэтому, кстати, обратите внимание, большинство офшоров связаны так или иначе с британской короной. Тоже интересное совпадение. Так, двигаемся дальше. Скажите, пожалуйста, так, ушел у меня вопрос. Значит, про офшоры мы поговорили. Как вы относитесь к Ленину? Он ставленник мировых банкиров. Нет, конечно, Ленин не ставленник мировых банкиров. Ленин, я уже говорил неоднократно, это политический гений. К нему можно по-разному относиться, но то, что Владимир Ильич сумел собрать команду единомышленников, как-то их привести в чувство и объяснить им, как нужно брать власть и удерживать ее в сложнейшей ситуации, это факт. И Ленин на голову оказался сильнее его противников по гражданской войне. Может быть, на две. В этом смысле я считаю, что Ленин действительно человек, который создал Советский Союз, но Сталин создал Советский Союз в куда еще большей степени. Поэтому отказываться от нашего советского наследия, отказываться от Сталина, отказываться от Ленина, это терять то, что для нас дорого в прямом смысле, потому что Советский Союз строился через сверхусилия, через гражданскую войну, через великую победу над нацистами. Вот этот огромный пласт нашей истории просто выбрасывать, ну это, не знаю, это глупость невероятная. Обратите внимание в этом смысле на наших англосаксонских, в кавычках, друзей. Они никакую часть своей истории не вычеркивают. Там монархия, но тем не менее Кромвель, борец с монархией, человек, казнивший короля, это часть истории, потому что нужно все собирать в одну вот эту историческую корзину. И относиться, конечно, к событиям истории без какого-то надрыва. Спокойнее. Так. Здравствуйте, Сахалин. Здравствуйте, Сахалин. Но мне кажется, у вас там сейчас уже поздновато. С мусором что будем делать? Вы знаете, мусорная реформа привела к тому, что мусора на улицах стало значительно больше. Это удивительное дело. Вроде как убирали. Теперь убирают гораздо хуже. Какие-то конфликты постоянные. Вот в Крыму об этом говорили. Сейчас в Калининградской области точно такая же проблема существует. Думаю, да и в вашей области, где вы сейчас смотрите наше общение, такая проблема тоже существует. При этом люди стали платить за мусор больше. Вопрос, зачем это было сделано? Я вам отвечу. Для того, чтобы создать еще один источник постоянного поступления материальных благ. Вот смотрите, раньше как-то там эта мусорная сфера регулировалась, были также компании, которые этим занимаются, а давайте заставим людей платить больше и передадим это в одни монопольные руки. Какие? Да в свои, естественно. То есть создается еще одна синекура, где будут постоянно доить людей. Вот уже, пожалуйста, приватизация водных ресурсов, приватизация водоканала, мусорная реформа, так называемая реформа ЖКХ, так называемая реформа Чубайса, РАО ЕС, электрик. Все передается в частные руки. Недавно прочитал, ахнул. Предлагают приватизировать платежную систему МИР. Слушайте, только создали ее. Только получился некий финансовый участок, суверенный от Запада, где наши персональные данные не уходят, где платежи ходят внутри Евразийского союза, внутри БРИКС. И вдруг давайте приватизировать. Зачем? Вы просто ответьте на вопрос, зачем? Что, платежи быстрее будут проходить? Ну вот что? Да ничего, опять передадут подготовленную эту историю в частные руки. Вопрос. Угроза суверенитета это создает, конечно, американцам давить на государство или давить на владельца. На владельца давить значительно проще. Дальше. Смысл какой в этом? Нет никакого смысла, кроме создания источников для доходов для конкретных физических лиц. И вот когда мы видим шаги нашего государства в подобном направлении, честно говоря, просто обидно становится. Что вы думаете о том, что разводов в 2021 году стало больше, чем браков? Не стоит ли что-то изменить в семейном законодательстве? Ну, вы знаете, честно скажу, не следил за этой статистикой. В данном случае давайте будем считать, что ваша информация абсолютно правильная. Я думаю, что ситуация общей нестабильности, неуверенности людей в завтрашнем дне, потери работы, доходов приводит к тому, что люди становятся более нервными, более уязвимыми, ругаются, к сожалению, чаще. Вот это создание атмосферы ужас, ужас, мы все умрем, когда каждый день нам рассказывают, сколько людей умерло, сколько людей заболело. Мы когда-нибудь жили с вами в таких условиях, чтобы каждый день как на кладбище, чтобы каждый день как в морге, сколько там чего случилось. Это же невозможно. Психика человеческая не выдерживает. Поэтому, конечно, это сказывается в том числе и на семейных отношениях. Ну а что нужно менять в семейном кодексе, я вам скажу. Нужно усложнять процедуру развода. Вот, собственно говоря, и все. Потому что многие просто одумаются. Так, пропан-бутан подорожал за неделю на 10 рублей. Почему? Мы газовая страна. Это никак не связано с какими-то катаклизмами или еще с чем-то. За минувшие 2 недели газ подорожал в среднем на европейском рынке. Это вопрос из серии, почему у нас подорожали стройматериалы в 2 раза, почему пиломатериалы потеряли. Ответ вот этот вот, знаете, дурацкий, который звучит, а потому что они выросли на мировом рынке. Вот здесь то же самое. Государство должно регулировать эти цены. Если мы даем свободно вывозить наши ресурсы, всегда будет ситуация, когда в случае поднятия цен где-то за рубежом, значит, будет перетекать и ресурсы, и желающие вывозить их за рубеж. Здесь нужно немедленно реагировать и вводить вывозные пошлины, которые бы с экономической точки зрения обесценивали и делали бессмысленным вывоз ресурса за рубеж, чтобы он находился здесь. Но еще раз, давайте поймем, пока мы включены вот в эту странную, абсурдную, но работающую во всем мире систему, мы зависим от ее колебаний. Поэтому в США создали из воздуха доллары, завинтили мировые цены, и у нас от этого растут цены. Потому что в сегодняшней ситуации наше государство контролем за ценами никак не занимается. А это абсолютно неправильно. Так, вот здесь вот очень интересно прочитал, значит, Афганистан это зло со всех сторон. Вот мне хотелось бы, дорогие друзья, чтобы вы поняли, что Афганистан сам по себе никаким злом не является. Страна, населенная людьми, у которых свой взгляд на мир. Причем люди разных национальностей, узбеки, таджики, пуштуны и так далее. Но игра великих держав превратила его в горячую точку. И, собственно говоря, эта игра началась задолго до того, как туда вошли советские войска, задолго до того, как появились американцы. В данном случае для людей, живущих в Афганистане, беда – это геополитическое положение Афганистана. Посмотрите на карту, посмотрите, с кем он соседом является, вам станет все понятно. Значит, про выборные вопросы мы с вами договорились, откладываем все до 21 числа. Что значит культурный марксизм, о котором так много говорят и которого боятся так западные консерваторы? Вы знаете, честно говоря, с таким термином я еще не сталкивался, мне даже самому стало интересно, поэтому просто посмотрю, о чем идет речь. Почему ни одна партия, даже ваша, не говорит о решении внутренних проблем? Нахрена нам внешние? Так сказать, крик души, понимаю, но наша партия говорит о решении внутренних проблем, об этом говорит наша программа, но подробно мы с вами о ней поговорим после 21 августа, как договорились. Да? Поэтому сегодня мы не только фокусируемся на внешних проблемах, мы можем говорить и о внутренних, но взгляд наш должен быть вот такой. Ни в коем случае не нарушающий российское законодательство. Горячий привет из Баку и вам также привет. Так, смотрим из Армении. Из Армении тоже привет. Вот видите, в нашем стриме полный интернационализм, как и должно быть в нормальной жизни. Везде есть хорошие люди, везде есть люди плохие. Попытки стравливать между собой – это желание сеять хаос, войну, сеять нестабильность и неуверенность. Вот один из вопросов, который в Инстаграме поступил, и следующий. Почему так страшно жить? Я так сначала несколько удивился, а потом думаю, а вопрос-то на самом деле важный. Вот в ситуации, когда людей сегодня, всех нас, стараются ввести в состояние страха, рассказывая нам страшилки про коронавирус, рассказывая постоянные нам новости о падении рынков, о росте цен и так далее. Ведь только человек с очень устойчивой психикой может на всю эту пропаганду как бы не реагировать и никак на нее ее через себя не пропускать. Поэтому, дорогие друзья, я вас всех призываю быть спокойными. Я понимаю, что сложно, но постарайтесь все-таки не нервничать. Постарайтесь быть спокойно, потому что нервные клетки не восстанавливаются. Вы еще вот поругаетесь со своей женой, не дай бог, о разводе задумаетесь, потому что где-нибудь там курс какой-нибудь иены упал к какому-нибудь там фунту, и еще на 10 тысяч больше заболело, и опять какой-нибудь очередной штамм изобрели где-нибудь в какой-нибудь стране. То ли нашли, то ли изобрели, очень сложно разобраться. Особенно, когда такие прогнозы, сейчас появится такой штамм, вот тут читал, британские ученые говорят, появится штамм коронавируса со смертностью 85%. Ребята, вы откуда знаете-то все это? Вы, может, его сами работаете над этим? Уже в финальной стадии у вас эксперименты какие-то? Ну, читая такое, конечно, очень грустно становится. Так, когда уже поменяет Конституцию, 13-15 статьи Конституции, мы же на референдуме дали добро на ее изменение, или это все фикция была ради обнуления Путина? Значит, еще раз, что касается Конституции, есть порядок изменения Конституции. На референдуме прошлым летом были изменены те Конституции, те статьи Конституции, которые можно менять без созыва Конституционного собрания, специального органа. Я говорю об этом каждый раз. Каждый раз буду повторять, пока все не поймут, как все устроено в нашей Конституции. Основные главы, где принадлежность недр, где идеология, где невозможность лишить человека гражданства и многие другие вещи, не прикрыты необходимостью созыва Конституционного собрания. При этом Конституционное собрание можно собрать на основании закона, который с 1993 года так и не принят. То есть невозможно реализовать. Поэтому, конечно же, мы очень надеемся, что в новой Государственной Думе этот закон о созыве Конституционного собрания будет принят. Это крайне важно. Вопрос, вы планируете поездку в Саратов? Нет, пока в Саратов у меня таких планов нет. Дальше. Так, сейчас вернемся чуть-чуть назад, для того, чтобы помнить, какие вопросы пропустили. Можете ли записать видеоролик про войну между СССР и Финляндией, особенно про войну продолжения, при которой была захвачена Карелия? Ну, запишу когда-нибудь отдельный ролик. Пока, собственно говоря, скажу вкратце. Финляндия вошла в состав Российской империи по частям. Когда она вышла из состава Российской империи, Владимир Ильич Ленин 31 декабря, кстати, обратите внимание на дату, 31 декабря 2017 года подписал акт о независимости Финляндии. После этого Финляндия вышла с той частью, которая вошла в состав Российской империи после покупки Финляндии по ништадтскому миру. Ну, тут, в общем, очень долго можно рассказывать. Что интересно, сразу Ленин, отпустив Финляндию, попытался ее и вернуть, но уже по-своему. То есть в Финляндии началась борьба между красными финнами и белыми финнами. И, наверное, победили бы там красные, как они победили, собственно говоря, везде, если бы не внешнее воздействие. Германия ввела в Финляндию дивизию под командованием генерала фон дер Гольца и сделала это с фактического благословения союзников. После чего немцы с белофинами разбили красных финнов. Дальше фактически очень активно участвовали в российской гражданской войне, но по-своему. Они старались захватить Карелию и присоединить ее к Финляндии. То есть Финляндия с самого начала пыталась захватить территории, которые в ее состав никогда не входили по одной причине. Потому что Финляндии никогда не было в истории человечества. Такого государства не существовало. Тем не менее, в рамках Российской империи Польша и Финляндия имели особый статус. У них был парламент, у них была своя валюта, своя полиция, и они не подчинялись российскому правительству, они подчинялись напрямую государю-императору. То есть он был царь польский, великий князь финляндский, ну там вот это перечисление возможных, значит, титулов. И только желание изменить эту ситуацию у российской власти появилось в начале 20 века, под влиянием во многом ситуации, когда эсеры, российские определенные революционеры осуществляли террористические акты центре Российской империи в Санкт-Петербурге, садились на поезд, уезжали в Финляндию, где финская полиция, вроде как бы входящая в состав Российской империи, ничего не делала для их поимки. Вот здесь стали задумываться, об этом Столыпин много говорил, о необходимости изменения административного устройства. Вообще, надо сказать, что устройство России было крайне демократическим. То есть и Польша, и Финляндия. Языки сохранялись, автономия сохранялась. В Польше была своя армия, с которой потом российская армия воевала во время польского восстания, значит, уже при Александре Первом, Николае Первом. Вот что происходило. То есть создали армию, польскую армию, туда вошли большое количество поляков, которые воевали с Наполеоном. В 812 году Москву жгли и другие наши города. Фактически получили амнистию, сохранили форму, ордена, знамена, все. И потом вот с этой армией русская армия воевала, победила и, собственно говоря, навела порядок конституционный на нашей территории, хотя тогда конституции, конечно, у нас еще не было. Так, смотрим свежие вопросы. Спрашивайте, что партии могут работать только месяц перед выборами? Нет, партии работают и должны работать постоянно. Просто есть особенности законодательства, связанные агитации. Так, значит, почему ФАС, Федеральная антимонопольная служба, никак не борется с произволом застройщиков, которые подняли цены на недвижимость на 50% за год, используя стимул от государства в виде льготной ипотеки? Слушайте, а это хороший вопрос. Почему ФАС этим не занимается? Мне бы тоже хотелось этот вопрос ФАС задать. Но у ФАС пока, мне кажется, такого желания не отвечать на него, не задавать этот вопрос нет. Ну что ж, давайте этот вопрос немножко отложим, потому что ответ на него для нас с вами очевиден. Рынок недвижимости – это колоссальные, огромные деньги. И, собственно говоря, и в Крыму сейчас на встречах люди очень много выражают недовольство тем, что происходит. Ну, а также такая же история здесь и в Калининградской области. Застройщики – это очень-очень серьезное лобби. Правда ли, что вокруг России, кроме военных баз США, появилось также много лабораторий, которые собирали данные о нашем генофонде и, возможно, работают над созданием вируса? Безусловно. В Грузии, на Украине, в еще нескольких местах абсолютно, ну, официально находятся лаборатории, биолаборатории Соединенных Штатов Америки. Чем они там занимаются, мы можем только догадываться и предполагать по периодически происходящим вспышкам различных заболеваний, начиная от африканской чумы свиней, ну и вот всевозможных других заболеваний, уже связанных с людьми. На этот счет были документальные фильмы расследования, я предлагаю вам посмотреть. Но не случайно американцы почему-то свои биолаборатории вот возле наших границ. Больше места, что ли, у них нет? Вот на Гуантанамо бы разместили и там бы вели какие-то исследования. Нет, им почему-то нужно это делать на Украине обязательно. Что, в принципе, вы думаете о социальных сегрегациях? Нужно ли людей делить на классы, типы, группы по какому-то признаку или нет, в зависимости от этого определять объем их прав? Нет, я считаю, что это вредно, это недопустимо и так не должно быть. Это нацисты делили людей по форме черепа. Любая другая сегрегация для меня лично неприемлема. Возможно, потому что я так воспитан в Советском Союзе. И я считаю, что все люди равны. Привет из Калининграда. Вчера была на встрече с вами. Да, здравствуйте, Лариса. Очень приятно, что вы смотрите нас. То есть, что наше с вами общение происходит в разных режимах. Ну, уважаемые коллеги, тут кто-то комплименты мне говорит, давайте пропустим это с целью экономии времени. Расскажите, пожалуйста, о письме Сталина Гитлеру по случаю взятия Парижа. Благодарю. Значит, никакого письма Сталина Гитлеру по случаю взятия Парижа я что-то не припоминаю. Если вы имеете в виду обычную дипломатическую вежливость главе государства, другому главе государства, то это было всегда, и это в данном случае. Сейчас нам кажется, что вот Сталин не должен был, допустим, там отправлять какую-то телеграмму или еще что-то говорить. Но представьте, что Германия это в тот момент объект международного права. С другой стороны, это Германия воюет с Францией и Великобританией. Советский Союз имеет договор о ненападении с Германией и не имеет никаких договоров с Францией и Великобританией. Одновременно с этим Советский Союз знает, что Франция и Великобритания готовятся к нанесению авиационных ударов по нефтяным месторождениям Баку, Грозного и так далее и тому подобное. Вот в этой ситуации Сталин что, должен прерывать дипломатическое общение с Германией? Конечно, нет. Сейчас из этого делаются какие-то, знаете, такие долгоиграющие выводы. Ну, просто рассказываю часть правды, не рассказываю другую. Ну, вот, например, Британия отправляет делегацию летом 1939 года, которая, по идее, ну, теоретически должна была, могла бы заключить договор, который бы был заключен раньше, и тогда не было бы договора на ненападение с Германией. Ну, что они делают? Вместо того, чтобы отправить делегацию на самолете, как это, например, Чемберлен Гитлеру прилетел на самолете, спешил, вы знаете, а эти отправляют делегацию на тихоходном пароходе, который будет плыть там, не знаю, неделю до наших берегов. Зачем? Затягивают время. То есть, когда им надо, они все делают очень и очень быстро. Так. Зачем талибам идти в Среднюю Азию? Вот этот вопрос наши дипломаты, наверное, талибам и задавали. Дорогие талибы, ну зачем вам идти в Среднюю Азию? Понимаете, только надо интонацию поменять. Дорогие талибы, ну зачем вам нужно идти в Среднюю Азию? Вы запрещенная в России организация. Давайте вы будете в Афганистане делать то, что вы хотите. А если вы пойдете в Среднюю Азию, то мы будем применять против вас определенные меры. А если вы останетесь в Афганистане, то наше дружелюбие будет выражаться в определенных действиях. Проблема в том, что то же самое им говорят американцы, только точно сюда наоборот. Будете оставаться в Афганистане, будем бомбить и продолжать вас, значит, дергать. А если вы пойдете в Среднюю Азию, то вот мы оружие же вам уже передали. Это я говорю о том, что американцы якобы убежали и якобы не успели вывести. Да они просто передали талибам вооружение. Вот, ну, мы с вами об этом уже говорили. Думаю, что это очевидно любому взрослому человеку, тем более человеку военному. Уничтожить военное имущество без всякой военной опасности никто на них не наступал. Это не только обязанность, но это прям прямая возможность того, что должны делать военнослужащие. Так, значит, не так давно прошла новость про возможность объединения Пермского края, Удмуртии и Кировской области. Полезно ли такое объединение? Первый раз о таком слышу, но мне кажется, что стоит вообще, в принципе, идею укрупнение российских регионов, не стоит ее сбрасывать со счетов. Здесь нужно просто делать внимательно, потому что наши уважаемые избиратели, наши сограждане иногда вот так болезненно реагируют на такие идеи. Поэтому где-то это в плюс, где-то это в минус. Надо делать там, где это в плюс, и, конечно, не делать там, где это приведет к росту напряженности или недовольству людей. Смертность ДТП каждый день от 10 до 50 человек. Почему власть почти ничего не делает, чтобы этот ужас остановить? В той же Скандинавии есть план 0 смертей в год, у нас такие планы не ставят. Вы знаете, проблема действительно огромная, скажу честно, у меня нет какого-то вот прям идеального решения, которое я бы сходу мог предложить. Но смотреть все это действительно очень-очень больно и горько. Так, Николай, так, про офшоры мы уже говорили. Знакомы ли с книгой «Кристалл роста»? Нет, эту книгу я еще не читал, но она где-то вот так у меня в планах есть. Честно говоря, книги выходят, дарят быстрее, чем я успеваю их прочитать. Вот из последнего я прочитал Захара Прилепина «Взвод». Прекрасная книга, всем всячески рекомендую. Так, Николай Викторович, пригласите в эфир Игоря Растеряева. Значит, дорогие друзья, вот большое спасибо за рекомендации пригласить, взять интервью, побеседовать с тем или иным человеком. Но нужно понимать, что для того, чтобы это было осуществлено, должно срастись несколько факторов. Первое, этот человек должен согласиться. Второе, должно совпасть время у нас, у меня у него свободное. Ну, вот это, собственно говоря, главное. И это не всегда получается. То есть звоню человеку, да, я готов, но вот, к сожалению, в это время я не могу. Значит, я тогда общаюсь с кем-то другим и выходит выпуск. Поэтому как собеседника я Игоря, конечно, знаю, но я не знаю, согласится он или нет. Это было бы прекрасно. Так, что будет с долларом, если и Китай перейдет на расчет в своей валюте? Значит, в чем сила доллара? В том, что на него создается постоянный спрос. Сужение сферы применения доллара, конечно, создает огромную проблему, потому что если доллары не нужны вовне, они все как бы будут стремиться в экономику Соединенных Штатов Америки, и это как раз может подорвать там устойчивость. Все цены в мировые установлены в долларах на продовольствие, вооружение, природные ресурсы. Выход на этот рынок какой-то другой валюты, юаня, евро, всячески пресекается. Поэтому вот пока Китай от доллара не отказывается. Но расчеты в юанях, которые Китай ведет, в том числе с Россией, с другими своими партнерами, это в перспективе, ну, очень, так давайте аккуратно скажем, глобальные проблемы для Соединенных Штатов Америки. И это в том числе один из стимулов для США не ждать, когда все это произойдет, а значительно раньше нанести удар по Китаю. Я имею в виду не военный удар, а экономический. Почему военные должны платить налоги со своей зарплаты, если они получают зарплату за счет налогов других граждан? Значит, потому, насколько я понимаю, что в Российской Федерации действует определенное законодательство, которое говорит, что вот такие-то категории людей, если освобождены от подоходного налога, значит, с них не берется. Военнослужащие к этой категории не причислены. Таким образом, государство платит зарплату и тут же снимает с этой зарплаты у военнослужащих подоходный налог. Так, простите за повторение вопроса. Фильм «Солнцепек», снятый про войну в Луганске. Этот фильм я еще не смотрел. Меня пригласили на его премьеру в Питере, но, к сожалению, я не смог там быть, потому что, к счастью, имею возможность находиться в Калининградской области и общаться с жителями области. Так, вот, дорогие друзья, я не думаю, что вам нужно повторять вопросы по несколько раз. Я прекрасно все вижу, прекрасно все читаю. Поэтому, если я на какой-то вопрос не отвечаю, то я уже ответил в самом начале нашей программы, почему. Так. Обсуждается ли в Думе вопрос о получении бесплатного высшего образования для наших детей? Вы знаете, не очень понимаю формулировку вопроса. Вообще образование бесплатное в России по Конституции, но то, что оно по факту становится все более платным, это, дорогие друзья, и есть отказ государства от своих социальных функций. Государство сбрасывает с себя бесплатную медицину, она становится все более платной. На это жалуются особенно жители Крыма. А образование та же самая история. Та же самая история. У меня две взрослые дочери, поэтому всю эту историю я знаю прекрасно. Так, почему Запад дал арабам развить свои страны? Вы сначала спросите, почему Запад дал арабам свои страны? Вот так вот. Потому что арабские страны, как говорил Черчилль, у их границы он нарисовал на заднем сиденье автомобиля, пока ехал там с работы до дома. То есть все границы государств нарисованы колонизаторами, исходя из каких-то их умозрительных действий. Причем сознательно нарезаны так, чтобы вызвать конфликты. Ну, например, Судан. Туда в рамках одной юрисдикции, одного государства засунули вообще разные народы. С одной стороны, негроидная раса, с другой стороны, арабы. Вот гражданская война, которая потом происходила, вот происходит по такому этническому принципу. То есть разделяй и властвуй. Создай марионеточное государство, которое находится над богатым месторождением. Отрежь кусок народа и создай другое государство. Это, как вы понимаете, мы про Украину говорим. То есть каждый раз Запад преследует строго прагматические цели, но ни в коем случае никогда не выступает с каких-то абстрактных позиций. Вот смотрите, берем один пример. Украина это не Россия, говорит нам Запад. Ни в коем случае Украина не должна воссоединиться с Россией, говорит нам Запад. И в то же время, что он говорит про соседние государства, он говорит, что в принципе Молдавия и Румыния это один народ, и они должны воссоединиться. Это говорит одно и то же государство Соединенные Штаты Америки, только в разных ипостасях выступающие из разные интересы преследующие. Интересы США проглотить Молдавию, значит, вызвать там гражданскую войну в Приднестровье таким образом, потому что ни Приднестровье, ни Гагаузы, ни значительная часть населения Молдавии ни в коем случае не собирается становиться румынами. Так что здесь американская позиция вот такая. Так, дорогие друзья, смотрю на время. Давайте последний вопрос и как-то подведем определенный итог. Установка светофоров на пешеходных переходах снизит количество ДТП, безусловно, но это только один из способов того, о чем мы с вами говорим. Как вы думаете, гуманизм как идеология пока органически способен ли задавать цивилизации целенаправленное развитие? Ну, слово гуманизм подразумевает то, что речь идет о что человек в центре. Казалось бы, очень правильная и хорошая идея, да, права человека. Но мы видим, к чему это приводит. Это приводит к каким-то странным Я даже не знаю, как это назвать. Ну, даже не извращением, наверное, но какому-то движению развития общества совершенно в неправильном направлении. При том, что человек, вот человек эгоцентричный, начинает замещать еще и Бога. То есть начинается смысл жизни какой-то исключительно потребительский. Нет высших идеалов. Нет ничего вечного и ценного. Не должно быть семьи, нам говорят, не должно быть. Короче говоря, ешь йогурт и больше ни о чем не задумывай. И это, к сожалению, может быть следствием вот такого искривленного развития той теории, той мысли, которая когда-то лежала в основе гуманизма. Это примерно как сегодня, знаете, борьба за экологию к самой экологии не имеет никакого отношения. И есть, конечно, честные экологи. Они есть, и спасибо им за то, что они стараются сохранить окружающую среду. Но есть большое количество просто грантоедов, которые получают западные деньги и предлагают себя в качестве инструментов политического и экономического давления на Россию. Ну что, дорогие друзья, на этом наш сегодняшний стрим заканчивается. Рад был вас всех повидать.